вещам. Асад Тришна называется. Или Хридая Даурбалям, слабое сердце. Мы испытываем вкус к неистинным вещам, к тамасу и раджасу. Человек, допустим, может наслаждаться просто сном. Пока он испытывает чувство наслаждения от сна, тамас будет влиять. Пока он испытывает вкус к этой деятельности. Или он работает, и раз что-то достигает. О, вкус какой. И вдохновляет это. Пока он чувствует такой вкус, он не может освободиться от раджаса. Пока он не потеряет вкус к этому. Когда он теряет вкус, он разочаровался в жизни полностью. Он уже и спал, и наркотики принимал, и работал. И что только не делал, ничего не помогает, нет счастья в жизни. Уже много жизней, а? Иногда такое разочарование приводит его к тому, что он хочет начать что-то делать по-другому. А? Он начинает общаться с преданными, он начинает какие-то усилия совершать, прибегать к какой-то помощи. Хотя сам он беспомощен, он ищет духовного учителя, он приходит сюда, он начинает что-то делать. Все, что ему скажут, он делает, все на все согласен человек. А? Что он разочарован. И хотя он разочарован, интересный момент. Вкус-то у него еще остался к низшему гуну природы. Он еще склонен жить в нечистоте. У него есть какие-то дурные привычки. И избавиться от дурной привычки сначала очень трудно. Нужна практика. Именно практика. Сегодня мы были у гурукули. И дети имеют дурные привычки. Все практически. Они могут залезть в нос, допустим, там сидеть, смотреть. Это странно, а? Представьте себе. Мы не делаем этого. Но когда-то мы делали это. И что нам говорили? Не делай этого. Били по рукам. И тогда наступило трудное время. Когда рука поднималась, мы вспоминали, нельзя. Это трудное время. Нельзя, но очень хочу. Очень хочется, но нельзя. Все испытывают эту проблему. Те, кто курили, те, кто принимали алкоголь, те, кто имели какие-то дурные привычки, все знают. Если они хотят оставить это будет трудно. Потому что вкус к этому остался. Он знает, что такое алкоголь, он знает, что такое сигарета, он знает, что такое женщины, он знает этот вкус. Из-за этого вкуса он снова и снова в уме возвращается к этой деятельности. Но поскольку ему бьют по рукам, он говорит, нельзя, невежество, страсть, нельзя, сатва нужна. Наступает трудное время, он удерживает себя от этого. Но когда он взрослеет, ребенок, он уже не сует пальцы в нос. Смотрите. Он даже не совершает никаких усилий на этот счет. Он уже других учит. Он говорит, тамас, куда ты свой палец засунул? В нос. Хотя сам он делал то же самое. Посмотрите, когда он повзрослел, он освободился полностью от этой привычки. Никаких усилий он не делал, чтобы палец в нос не засовывать. Можно научить, означает. Итак, у нас еще остается вкус. Это говорится в Бхагавадгите. Вкус еще, греховная деятельность остается какое-то время. Это называется то, что мы прочитали. Правда карма. Почему? Из-за прошлой греховной деятельности. Но здесь говорится, также описано, как выйти из всего этого. Находясь в сатва-гуни, человек должен терпеть, находиться в сатва-гуни, и тогда все эти анархии уйдут постепенно. Весь этот вкус и дурные привычки полностью уйдут из сознания человека. Вкус к наслаждению чувств просто уйдет, если он будет жить в сатва-гуни, продолжать, как аскезу это делать. И мы знаем это на практике. Кто мог из преданных соблюдать четыре регулирующие принципа до сознания Кришны? Никто. Сейчас преданные соблюдают эти принципы. Даже если все-таки вкус остается в уме, преданные соблюдают эти принципы. И постепенно мы видим, вкус уходит в греховной деятельности. Уходит. Человек чувствует отвращение к этому. Это признак сатва-гуны. И пока мы находимся в сатва-гуне, будьте уверены, что мы очищаемся. Хотя это будет трудно.
Что нужно поднять себя уровень сатва-гуны. И я слышал лекции, ну такие примеры духовный учитель приводил, что было случай, что вы что непосредственно из тамагуны находились.
Бывает ли такое, что живое существо из тамагуны поднималось на трансцендентный уровень? Есть такие примеры из жизни Господа Читани с собакой. Несколько случаев с собаками. Освобождали даже собаки. Неприкасаемые и прочее, Господь Читани освобождал всех. Это факт, да, это непосредственно милость Господа. Он контролирует все эти энергии гун, он может делать все, что пожелает с ними. Вопрос в другом. Должен ли я думать таким образом? Вот как вопрос мы ставим, понимаете, да? Теоретически да, мы говорим, возможно это, почему нет? Есть даже примеры. Но давайте поставим вопрос правильно для нас. Должны ли мы так думать? Нет. Видите, ответ правильный – нет. Мы не должны думать, что именно я такую милость должен получить. Это странные мысли будут, да? Это исходит из гуны страсти, из-за того, что мы видим, что это обременительно слишком. И было бы неплохо, если бы Господь сам дал милость. И все. И в принципе, большинство из нас вначале этого и ждут. Ведь так? Но здесь говорится вот в этом семинаре, главная мысль, мы не должны ждать, это тамас. Ожидание чего-то неизвестного – это тамас. Мы должны сейчас делать, мы должны сейчас подниматься в сатва-гуну. Вот что необходимо понять. Это трудно понять в гуне невежды, что я должен сейчас что-то сделать, сегодня. Прямо сейчас должен делать эти вещи. Нет, я в тамагуне думаю, лучше завтра. Сегодня точно нет времени, и я не готов, и так далее. То есть мы не должны думать таким образом. Есть такие примеры, но мы не думаем таким образом. Сатва-гуна означает, что мы думаем категориями исполнения долга. Мой долг – подняться в сатва-гуну хотя бы. Все, что мы должны знать. Придет милость или нет, это уже не от меня зависит. Самый падший, да, спасает самого падшего, означает, что он дает возможность ему прогрессировать, достичь совершенства за одну жизнь сейчас. Мы все самые падшие, мы все на первым номером идем. Но в Кали-югу, ну какая большая разница, разве есть такая? В Кали-югу нет даже разницы между мужчинами и женщинами практически. Поэтому инициируют и тех, и других. А ведические времена инициировали только мужчин. А в Кали-югу нет разницы уже между этим. Смотрите. Мы первым номером все идем. Коллективный процесс, не так ли? А? Истинное положение. А? Что имеется в виду под истинным положением здесь? Да? Почему мы пришли в сознание Кришны? А, потому что мы поняли, что в материальной жизни счастья нет, например. Это тоже относится к истине. Это правильно. Но знаю ли я себя? Это другой вопрос. Я могу прийти в сознание Кришны, но еще ничего не знать о себе. Знать о себе только как о теле, не правда? Первое время, пока я еще остаюсь с этим знанием. Я еще помню, откуда я пришел и кто я там был. Правда, может быть, я это уже не так ценю, как раньше, из-за влияния духовной энергии. Может быть, я не так это ценю, не так этому уже привязан. Но я еще знаю о себе таким образом. Поэтому человек, придя в сознание Кришны, он не очень-то ценит как бы себя на фоне других преданных. Он приходит смиренным. Он думает, вот все другие выше меня. Он сначала такой приходит. Он слушает всех, улыбается, ему все нравятся преданные. Ну, это полубоги все. Это все освобожденные души, он думает. Он приходит с таким пониманием. Почему? Потому что его знание о себе чисто материальное, и он перестает ценить это. Под влиянием общения. Однако, посмотрите, поскольку он все-таки не знает своего истинного положения, он развивает эти привязанности, духовная жизнь начинает. Все говорится хорошо у человека, у преданного, пока не приходит какой-то успех. Вот тут начинаются трудности у него. Успех означает, что он себя отождествляет с какой-то деятельностью, что-то он сделал большое в сознании Кришны. Может быть, он распространил много сознания Кришны где-то, или книг, или что-то он создал такое здесь, в движении. Построил, поставил, что-то организовал, и как-то он добился какого-то результата. И он начинает себя отождествлять с этим. Вот тут начинаются трудности. Именно потому, что он еще не знает своей истинной природы. Это все оттуда же исходит, из-за незнания. Поэтому он снова как бы может запутаться здесь же. Уже в сознании Кришны может запутаться. И когда мы запутались в материальной жизни, то мы пришли сюда. Но когда мы запутались в духовной жизни, куда идти? Мы же преданы, мы не хотим уходить отсюда. И вот тогда, когда мы чувствуем, что мы запутались здесь и некуда идти, вот с этого момента начинается стремление к сатва-гуне, как правило. Из безвыходной ситуации практически. Да? Но с другой стороны, это не обязательно должно быть так. Потому что человек может культивировать сатва-гуну с самого начала, если он хочет этого. Он может с самого начала, и именно речь идет об этом здесь. Чтобы оставить все свои иллюзии на свой счет. И культивировать просто сатва-гуну. Постепенно, планомерно, осознанно. Так мы избежим каких-то трудностей в будущем. Да? Есть реактивный подход, есть проактивный подход. Знаете, да? Есть современная терминология. Реактивный означает, что к нам приходят проблемы, и тогда мы отвечаем на это. То есть ситуация пришла, и тогда мы действуем. А проактивный мы предупреждаем эту ситуацию. Мы делаем так, что она не придет к нам. Если мы хотим избежать всех проблем, мы должны действовать проактивно. Если мы культируем сатва-гуну исключительно, все наши усилия направлены на то, чтобы подняться, очиститься, у нас не будет больших проблем в сознании Кришны. Сейчас уже принято считать, что в сознании Кришны много проблем. Это ложь. Это происходит из-за контакта с низшими гунами. Вот и все. Это означает, что преданный просто не знает, как культивировать сатву. И все. Это все, что означает. Поэтому цель этого семинара, который дал Шиварам с вами, именно в этом заключается. Разбудить преданных для того, чтобы они начали действовать правильно, осознанно. Я падший во всех гунах, да? Я падший. Человек гуни невежества думает, говорит о себе как падший с радостью. Что означает «я падший в гуне невежества»? Означает, что вы все должны мне что-то сделать, потому что я падший, и сам-то ничего не могу делать. Это одна из форм таких размышлений «я падший». Либо он нарушает принципы и думает «здорово, я просто очень падший, но это здорово». Я падший, но это так здорово, нарушать эти принципы. Еще одна разновидность тамагуны. Очень хороший причем. Итак, человек говорит «я падший», то он пассивен. Понимаете, да? А почему он пассивен? Потому что в глубине он находится в иллюзии и думает в глубине себя, что не такой уж я и падший. Иначе почему он пассивен? Если бы он действительно понял, что он падший, и как он падший, он бы стал что-то делать. Не так ли? Если он понимает, что он тонет на середине реки, он будет плыть? Нет, значит, он так не думает. Он стоит, видимо, там оперся на какую-то иллюзию. И говорит, что вы мне просто должны помогать, поскольку я падший. Это вот означает, что он эксплуатирует таким образом тонко кого-то. Это тамагуна. На самом деле он не думает, что он падший. В раджа-гуне что значит падший? Если он совершал что-то, принимал какие-то усилия для какой-то деятельности, и все это провалилось, он думает, ну я очень падший. Но если это не провалилось, он так не думает. Он так не думает. Он, конечно, может сказать, я падший, и хотя все это получилось, это не моя заслуга, это заслуга моего гуру Махараджа. Но он знает, что за это его еще больше прославят. Это раджа-гуна. Эти оттенки можем просто чувствовать. Потому что человек может правильно говорить и много даже делать. А человек, если думает, что он падший в сатва-гуне, что означает? Что он решительно настроен очищаться и действует таким образом. Это понимание падший в сатва-гуне. Я болен, значит, я иду к врачу. Все, правильное решение. И он делает это. Он следует всем наставлениям врача. И он выздоравливает. Действительно, он выздоравливает. А все остальное майя. Трансцендентное. Прежде всего, он очень счастлив, этот человек. То есть, мысли как «я падший»? Понятно. Основа такого настроения на трансцендентном уровне – состояние разлуки. Понимаете? В состоянии разлуки человек чувствует это. Кто я такой, когда Кришна уходит от него? Он думает, кто я такой? Я возгордился. Даже демоны лучше меня. Демоны все получили освобождение, а я все еще здесь. Это состояние разлуки. Другие причины совсем. Кришна Мадан Махан. Встреча, разлука. Но когда Кришна приходит непосредственно к преданному, как-то проявляет себя, он забывает об этом состоянии разлуки. Начинает радоваться, танцевать, плясать и так далее. Он разные вещи может испытывать.
Между освобождением от влияния форм материальной природы и форм осознания своей сварупы, то есть не...
Между освобождением от гун и сварупой? Когда человек освобождается от влияния гун материальной природы, он может начать этот процесс. Этот процесс развития отношений с Кришной, вечных. Он только начинает этот процесс после освобождения от гун. Он может не знать еще свою сварупу. Он просто освобожден, да. На этом освобожденном уровне он только начинает процесс чистого преданного служения, только начинает развивать эти отношения. Можно? А? Если все стоят и спят, ну это уже слишком глубоко, это могу, да? Может быть, встать под душ тогда, я не знаю. Очень хорошая вещь, если кто-то спит на Бхагаватам, конспектировать лекцию. Только не засните, пожалуйста, при этом. Ну, легче не уснуть, если вы конспектируете, если вы следите за ходом лекции. Даже можете просто план лекции составить, который вы слышите. Это очень полезно, чтобы научиться самому давать какие-то лекции, говорить. Сатвагуна означает, что мы привязаны к правилам и предписаниям ради очищения. Почему человек строго соблюдает садхана бхакти? Потому что он очищается таким путем. Поэтому он привязан к этому. Если он хочет просто прославиться благодаря правилам и предписаниям выполнения этой аскезы, это раджас. Итак, сатвагуна, он привязан к очищению, поэтому действует согласно правилам и предписаниям. Это садхана бхакти. Садхана бхакти пробуждает в сердце человека привязанность к гуру и Кришне. Рагануга означает. Это ее цель и смысл, назначение. Правила и предписания внешние должны пробудить внутреннюю энергию в сердце человека, разбудить душу. Это проявится так, что он привяжется к духовному учителю, к преданным, к Кришне, к писаниям, к воспеванию. Это будет эманировать, это привязанность. Отсюда будет исходить. На уровне этой привязанности он начинает думать так. Почему я это делаю? Потому что мой гуру Махарадж хочет этого. Это уже более высокий уровень. Это выше сатвы. Строго говоря, если у человека только такой мотив, это практически трансцендентная платформа. Но если он думает, я делаю так, потому что гуру Махарадж говорил это поможет мне очиститься, это сатва. Сатве он тоже также связан с духовным учителем. Но как он с ним связан? Он видит, как гуру помогает ему очиститься, освободиться. Это тоже сатва гуна. Но когда Шрила Прабхупада говорил, что мой гуру Махарадж говорил мне, проповедует в западных странах, это не было сатва, это было трансцендентно. Что Прабхупада был уже чистым преданным. Это было чисто трансцендентное привязанное к наставлениям гуру и Кришне. Как проявляется привязанность к обществу преданных, это очень легко понять. Например, если приезжает Нираджан с вами, все прибегают сюда. Вот так она проявляется. А, в гунах. Как мы привязаны в гунах материальной природы к преданным? А, в тамагуне мы привязаны как дети к родителям. Почему ребенок привязан к родителям? Потому что мать исполняет все его желания. Почему он все время кричит «мама, мама», потому что он что-то хочет получить. Вот и все. Тамагуна. Он сам не способен, поэтому в тамагуне человек привязан просто к преданным, потому что они ему дают сознание Кришны. Причем он не замечает этого. Он думает, я трансцендентен. Есть такое понимание, что ребенок получает одежду, получает пищу, он все получает от родителей, но не замечает этого. Ему не важно это. Что-то дают родители, он думает, у меня все есть, все мое. Это тамагуна. Но это хорошая привязанность в каком-то смысле. Тамагуна в том, что он не может это правильно оценить. Как ребенок к родителям привязан. Преданным. В раджа-гуне он привязан к преданным. Для того, чтобы выделиться, скажем, в этом обществе, он привязан к преданным. Почему он хочет прийти в общество преданных? Может быть, он хочет, чтобы его заметили. Здесь гуру приезжает, и он, конечно, должен меня сразу первого заметить, безусловно. Вот я здесь сижу, гуру Махарадж. И он громче кричит харибол и прочее. Это может быть основой раджа-гуна. Не обязательно, что это раджа-гуна, это может быть так. Он привязан к обществу преданных, как к тому обществу, где он может выделиться, как-то прославиться, допустим. Ну, это, конечно, смешно, потому что какая тут слава? Нас не так уж и много. Нас тут сотня человек, может быть. Если мы прославлены среди сотни человек, не такая уж большая слава. Но, тем не менее, такая склонность может быть. Может быть, привязан к преданным по другим мотивам. Какие-то мотивы скрытые могут быть. Не так, что он еще испытывает любовную какую-то привязанность к обществу преданных. Но он может также думать, что у меня нет другого выхода, я должен общаться с преданными, иначе я упаду в этом мире. Какая-то выгода. Как выгода за ним Кришна. Но в сатва-гуне он начинает видеть, что преданные излучают сияние. Начинает видеть преданность других, чистоту. И он привязан к этому, ему нравится все это. Ему нравится общаться с преданными, особенно более продвинутыми. Он очень радостный, когда встречает более продвинутого преданного. Это признак сатва-гуны. В раджа-гуне он как бы соперничает с более продвинутыми. Он не очень-то рад еще. Он рад тогда, когда получает экстаз. Конечно, он рад. Но пока он не получил экстаз, он недоверчив. А кто пришел, почему он сел сюда, гирлянду одел и так далее. Но потом, когда экстаз, конечно, он принимает это. Потому что мы преданные, мы принимаем это. Но раджа-гуна, она может иметь оттенки недоверия, сравнения. Нельзя оценить какие-то материальную форму преданного, поэтому иметь какое-то понимание о нем. Форма головы неподходящая. Нет, он не может быть преданным, у него такая голова, такой формы нет. Нет, с таким носом преданные не бывают, нет. Нет, чистый преданный, у него должны быть все зубы ровные, там, и нос прямой, и кожа гладкая, и форма головы идеальная. Да? Это все гуна страсти. Если он привязан к гуру именно потому, что гуру так привлекательный внешне, это тоже страсть.
Если
Нет, тут есть примеса от вагуны, безусловно. Но раджас тоже есть. Раджас также может быть, потому что у него может еще не быть какие-то отношения с преданными, с отвечных. Он может еще с преданными ругаться и ссориться, что признак низшей гуны. Критиковать их. Но все же он знает, что если я не буду приходить на бхагаватам общество преданных, то как я буду продвигаться? Он думает о себе больше. Это примесь раджа гуны все равно. В сатвагуне он приходит к преданным, он счастлив. Он не критикует, он просто счастлив становится. Раджа-гуна не то, что он счастлив, но он думает, ну это надо просто делать для моего продвижения. Я же должен продвигаться куда-то. Но в сатва-гуне он счастлив с преданными. У него нет недоверия к преданным, например. Он не груб. Он не склонен к критике. Он просто чувствует себя как дома. А? Дома обычно человек не груб, не критикует. Как правило, так не должно быть, если он дома. А выходя на улицу, он постоянно критикует. Правда же? Вот сатва-гуна, мы как дома живем здесь. Это наш дом, мы чувствуем. Храм, наш дом. Там, где преданный, там наш дом. Это сатва-гуна.
Наши силы, ум и чувства являются проявлением определенных состояний материальных.
которые мы получаем при рождении, они конечны. Когда высшее было, проникает в мир, меняет ли оно наш инструмент.
Высшая гуна, когда проникает внутрь, она меняет наши качества. Не нашу склонность к деятельности, не нашу деятельность, а наши качества. Очищаются. Меняют качества. Например, не так, что умственные способности должны измениться. Например, у человека может быть нет способности к пониманию математики или философии. Не означает, что он должен приобрести великую способность к математике и философии или феноменальную память. Не обязательно. Но он приобретет качество сатвагуны. Качество сатвагуны. Прарабдха карма может остаться то же самое. Например, плохое зрение, оно остается плохим зрением. Даже когда человек очищается. Или плохая память может остаться плохая память. До некоторой степени она может чуть-чуть наладиться, безусловно, с прикосновением сатва гуны, до некоторой степени, но все же она может быть плохой, тем не менее. Да, в принципе, мы не меняем деятельность, можем не менять деятельность, функции, но мы очищаемся качественно. Качество брахмана можно применить к любому человеку. Посмотрите. Какие это качества? Правдивость, чистота, религиозность. Аскетичность. Вот скажем, эти четыре качества. Шудра может быть таким? Он может быть правдивым шудра? Может. Религиозный может быть? Почему нет? Чистый может быть? Может быть. Кшатри может быть таким же? Вайшья может быть таким же? Понимаете? Все могут развивать качество брахмана. Но деятельность при этом не меняется. Шудра действует как шудра, брахман как брахман, кшатри как кшатри, вайшья как вайшья. Понимаете? Или нет? Деятельность. Но сам человек может не быть гуньей, не должен быть под влиянием деятельности. Он действует, он может выполнять работу шудры, но он не шудра, конечно же. Нет, он не шудра. Но он может действовать, выполнять деятельность шудры, имеется в виду. Но качественно он не может быть шудрой уже. Из-за влияния гун. Раджас, тамас, раджас, тамас. Раджас строим, тамас разрушаем. Раджас строим, тамас разрушаем. Из-за влияния нишигун природы. Да. В тамагуне бессознательное воспевание, неосознанное воспевание. Только теоретически он может что-то понимать. Только теоретически. На уровне практики он не осознает ничего. Его воспевание подобно состоянию сна. Человек не может проснуться еще. Он не может оценить, что и что. Что плохо, что хорошо. Но он просто воспевает. Это все, что он может делать. На этом фоне он может думать разные невероятные самые вещи. Что Кришна сегодня пришел, играл на флейте там, и все что угодно. Разные невероятные вещи. И все это иллюзии, галлюцинации. Плод воображения. Это тамас воспевание. И также такое воспевание дает развитие ложной гордости. Он думает, что он значительная личность, потому что он начал воспевать. Такой симптом. Думает, что он великий. В гуне страсти, когда он воспевает, он уже знает, что Харе Кришна мантра дает плоды определенные. Действует. Он уже имел опыт этого всего. Он видит, что воспевая Харе Кришна мантру, ему больше везет в жизни. Он начинает замечать такие вещи. Чисто материальные. Ему просто в жизни больше везет. Удача улыбается ему чаще. Потом у него начинает проясняться сознание. У него там биополе укрепляется. И он многие вещи начинает замечать. Мистические силы и прочее. То есть он стремится получить побочный продукт воспевания. Устремляется к этому. Мистические силы. Какие-то совершенства интересуют. Это воспевание в гуне страсти. Он понимает Кришну как исполнителя своих желаний. Святое имя. И его обращение к Святому Имени будет именно таким, требовательное. Возможно, мы слышали такое повторение мантры. Но не торопитесь с выводами, это трудно увидеть со стороны. Бывает очень трудно. Но если в тамагуне он повторяет неосознанно, практически невинно и чисто в этом смысле, то в раджагуне он может давить на Святое Имя. Как правило, давит, требует что-то. Он с помощью Святого Имени хочет установить эту справедливость. Делать революции различные. То есть на благо всего человечества запустить все это. Построить варнашрамадхарму и другие вещи делать и так далее. В сатвагуне, что прежде всего приходит к нему? Приходит понимание, вера и вкус. Воспевая Кришна, он чувствует нектар. Непосредственно нектар из души. Не из того, что это может быть мистическая сила придет и так далее. Какое-то возбуждение просто. Дыхание затаивается у него при возбуждении. А, может быть, я уже освобождаюсь. Это все раджас. Дыхание не затаивается. В имени Кришны есть все энергии Кришны. Представьте себе. Все энергии Кришны в имени Кришны. И, конечно, когда человек начинает сознавать это, он становится очень счастлив, прежде всего. Не возбуждается при этом. Что я обладаю всеми энергиями. Нет, он Кришна обладает всеми энергиями. Нет. Он спокоен, что он не обладает ничем. И в сатвагуне очень спокойно воспевает Харе Кришна и бодро. Бодро в раджасе воспевать спокойно нельзя. Ведь не так ли? Чтобы бодро воспевать, нужно возбудиться в раджасе. Нужно попрыгать немного, проснуться и потом бодро воспевать. Размяться как-то, возбуждение какое-то нужно. В сатвагуне он спокоен, совершенно спокоен. Но очень бодро и ясно воспевает. Почему? Вкус и сильное ощущение счастья, непосредственное ощущение счастья из души. Этому сопутствует знание, и так он прогрессирует. Знание, вера дополняют одно другое. Господь Брама не разрушает, Господь Шива разрушает. Когда Господь Шива разрушает, конечно же, это не результат его невежества. Это результат гуны невежества, которую он управляет. Он употребляет эту гуну для разрушения. Всему свое время они подчиняются высшей воле. Господь Шива не может разрушить, когда ему вздумается. Потому что он очень любит Кришну, он уважает его. Его волю. Поэтому он Господь Шива. Если бы мы были на его месте, мы могли бы сделать всякие глупости, я думаю. Мы думали, Кришна хочет разрушить вселенную потом, а я хочу сейчас попробовать. Интересно, получится или нет сейчас. Это тамагуна, конечно же. Но Господь Шива не в таком сознании. Он чистый вайшнав, чистый преданный. Чистый преданный всегда исполняет свой долг. В чем опасность раджаса? Раджагуны. Главным образом в том, что раджас порождает тамас. И еще, раджас и тамас усиливают аханкару, ложное эго. Раджас усиливает аханкару. И тамас еще больше погружает это состояние. Но именно раджас дает продукт невежества. Невежество исходит из раджаса. Если мы хотим узнать, откуда вообще невежество берется, оно исходит непосредственно из раджагуны. Поэтому раджа-гуна крайне опасна этим.
Сравнение невежества будет связано с слияние с сонливостью, безумием, с азартом. Как связано?
Азарт – смешанное состояние гун. Азарт означает, что человек видит какую-то выгоду в этом. Не просыпается азарт. Как это азартная игра. А вдруг я выиграю? Вот активность откуда. Это раджас. Но поскольку он часто проигрывает, это тамас. И главным образом этот азарт разрушает его ум, оскверняет его ум. И он не знает об этом. И это тамас.
Лекция вторая.
Там было... освежим в памяти то, что, о чем мы говорили в прошлый раз, и продолжим тему. Прабхупада выделил четыре темы для изучения гун материальной природы. Мы записывали в прошлый раз, давайте вспомним, какие четыре темы мы должны будем обсуждать. И две из них мы уже обсудили в прошлый раз. Сегодня мы будем обсуждать третью тему. И, возможно, дойдем до четвертой. Также часть четвертой обсудим. Что четвертая будет самая объемная, самая большая. Значит, четыре темы. Первая – это что такое гуны. Да, мы помним. Следующее. Как они действуют. Как они связывают. И как освобождают. То есть будет все в пределах вот этих вопросов обсуждаться. Итак, три гуны материальной природы – это не что иное, как качественное подразделение материи одной природы, одной материальной природы. Это одна материальная природа, и гун – это ее качественное подразделение. Гун означает качество. И гуна также означает веревка, потому что гуна связывает живое существо. Итак, в прошлый раз мы обсуждали, что такое гуны. Это самый элементарный вопрос, самый простой. И все знают, в принципе, преданные. Всего три качества, три гуны. А в основном они характеризуются тем, что в этом мире есть создание, поддержание и разрушение. Это четыре свойства. Создание, поддержание, разрушение. В соответствии с этим создание – это раджа гуна, гуна страсти. Поддержание – это сатва гуна, гуна добродетели. И разрушение – это гуна. Тамас – невежество. С этими процессами связана активность, деятельность. Это относится к созданию, к раджасу. Для того, чтобы создавать, необходима деятельность, усилия. Поддержание относится к знанию. Для того, чтобы поддерживать существование, поддерживать какой-то порядок, гармонию, необходимо знание. И разрушение также иногда как синоним употребляется слово бездеятельность. Или деятельность неосознанного характера также ведет к разрушению. Деятельность неосознанного характера, можно сказать, что это бездеятельность, пассивность. Когда человек действует, не зная цели и смысла деятельности, это называется деятельность в пассивном состоянии. То есть знание, разум находится в пассивном состоянии. Есть какая-то активность, но она обычно ведет к беспорядку, к хаосу и к разрушению. Это тамагуна. И далее, эти качества, они имеют свойство развиваться в этом мире. Что все связано с поддержанием, созданием, разрушением, знанием, невежеством, какой-то активностью. Кроме того, эти гуны очень связаны. Они взаимодействуют друг с другом. Они влияют одна на другую. Поэтому этот предмет в его детальном изучении довольно сложный. Сложно увидеть практически гуны материальной природы. Увидеть практически. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Как можно увидеть гуны? Через что? Посредством чего? Называли, как это на санскрите называется? Записывали? Как можно увидеть гуны? Чакшу-гьяна. Называется чакшу-гьяна. Глазами знания означает. Да? Глазами знания мы можем увидеть гуны всюду, потому что гуны пронизывающие, все проникающие. Они есть всюду, они есть во всем, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы обоняем, все, с чем мы соприкасаемся, Все, что мы думаем внутри себя, также желание, все пронизано гунами. Итак, это довольно на практике сложный процесс познания. Довольно сложно понять, как человек может выбраться из этих гун, если все вокруг соткано из одних гун. Приводили в пример веревку. Да, веревка, скажем, три волокна, это три гуны. Красный, желтый, синий. Красный – это раджас, желтый – это сатва, и синий – это тамас. Это очень распространенный, легкий пример. Очень легкий. И эти гуны переплетаются в этой веревке самым причудливым, безграничным, бесконечным образом. И так создается эта веревка гун материальной природы, имеющая разные оттенки. Иногда преобладает сатва, она будет нести оттенок желтизны, допустим. Иногда преобладает раджас, это будет прибавляться красный тон. Иногда преобладает невежество, и так она меняет качество, эта веревка. Это то, что себе гуны представляют. Это элементарное знание, очень легкое. И следующий вопрос, который мы обсуждали, это то, как гуны действуют, какова их функция, что они делают вообще, как они действуют, как они себя проявляют. И так эти гуны есть. Но гуны действуют. Они не просто существуют. Они действуют на нас. То есть это все работает. Как это работает? Другой вопрос. Это под влиянием времени происходит. Под влиянием времени. Факторы времени приводят в движение гуны. И что это создает? Когда фактор времени приводит в движение гуны, что это создает? Карму, деятельность. Так мы видим деятельность. Деятельность не что иное, как взаимодействие гун под влиянием времени. То есть гуны вращаются, как бы, да, мы видим, что нет чего-то однородного в этом мире. Есть разнообразие. Итак, три функции гун в основном мы обсуждали. Да? Давайте вспомним. А? Связывают живое существо. Одна функция, другая. Создают разнообразие. Ага. И они все пронизывающие. Да, они присутствуют всюду, они все проникающие. Вот как они связывают живое существо? Есть еще два момента здесь. Каким образом они связывают живое существо? Первая функция, кто помнит, брамачари? Стягивают вниз и удерживают. Да, вот эти две функции. Мы помним, как это происходит, можем привести примеры. Да? Если мы соприкасаемся с гунами, означает с какими-то объектами в этом мире, объектами чувственного наслаждения, это есть гуны. Объекты чувств, просто скажем, объекты чувств. Это гуны, проявление гун. Что происходит? Что сознание спускается на уровень оценки объектов чувств. Мы замечали это на практике? Например, мы видим, что человек ест мясо. Мы знаем, что мясо есть плохо. Но, наблюдая эту сцену, можем оценивать, вкусно это или невкусно, например. И что он ест, какое мясо он ест. Да? То есть, опускаясь до уровня оценки этих гун, качеств, мы стягиваемся вниз. То есть, в уме мы как бы начинаем совершать такие действия сами, просто наблюдая гуны. И когда это происходит, сознание фиксируется на этом уровне. Его трудно поднять уже выше этого. Иногда преданные, они чувствуют, что если они выйдут просто на улицу, пройдут до магазина и обратно, они оскверняются. Да? У меня какие-то картины начинают, какие-то воспоминания из прошлой жизни начинают, до сознания Кришны имеется в виду. То есть что-то беспокоит начинает человека. Да, это означает, что мы видели сочетание гун какое-то, это повлияло на нас, и наше сознание спустилось, и наше желание чувственных наслаждений пробуждаются при этом. И что нужно? Преданный знает, нужно почитать книги, нужно повторить джапу, пообщаться с преданными, пойти на киртан, и все пройдет. Иначе, если не будет процесса, гуны удерживают нас на этом уровне. Стягивают вниз и держат. Мы не можем сами вырваться из этого. Это то, как они стягивают нас вниз, да, то есть связывают. Вот то, почему это веревка. Так это веревка. Следующий момент, создают разнообразие. Это просто. Да? Мы обсуждали. Три цвета, например. Три гуны. И они дают разнообразие. Сначала 9, если их умножить. Потом 27. И так до бесконечности, может быть, там тысячи разных разнообразий. Все то, что мы видим в этом мире, все сочетание гун, безграничное практически разнообразие. Итак, мы наблюдаем это, потому что есть разные люди, разные характеры, разные условия жизни, разные города, разные условия на этой планете. Все это гуны. Вот это разнообразие, что мы видим. Так можем видеть это разнообразие. Видим. Но необходимо увидеть гуны. Для того, чтобы увидеть гуны, нужно чакшу-гьяна. То есть они везде. Это третья, да, функция гун. Как они действуют? Они все пронизывающие, они всюду. И очень важно научиться видеть гуны. Для чего это важно? Скажите. Главным образом, верно, понять свое положение означает, что это означает с точки зрения гун. С точки зрения гун это означает, что мы должны выбрать сатва-гуну. То есть везде же гуны, да? Для чего мы их изучаем? Чтобы отовсюду выбирать сатва-гуну. То есть чисто практический вопрос в этом. Мы не пытаемся видеть гуны для интереса, да, просто как на компьютере. Такая комбинация, так интересно, так материалисты, они изучают материальный мир, им это интересно всю жизнь изучать молекулы, хромосомы и какие-то явления, они изучают эти гуны чисто внешне. Мы изучаем гуны с другой целью. Мы изучаем гуны, хотим видеть гуны, для того, чтобы отсюда выбрать сатва-гуну, добродетель. И это означает увидеть собственное положение. Чтобы избавиться от связывающего влияния гун. Вот это стягивание вниз и удерживание нас в иллюзии. И поэтому вот это освобождение от гун, поскольку они все пронизывающие, это очень великая наука. Она требует очень развитого разума. И вот у нас была таблица, где сейчас эти схемы? Шарапури у тебя? Раздал? Там как, на двух листах? Это так же, на двух листах? Нужно сейчас раздать преданным. Сколько там экземпляров, я не знаю. Кому-то не хватит, будет переписывать. Но это очень хорошая схема, и для тех, кто живет в храме, во всяком случае, должна быть эта схема. Можно раздать, можно пройти и раздать. Можно половину отдать матаджи, половину на эту сторону и раздать это быстро. В этой схеме мы видели, что есть 24 предмета, и они рассматриваются в гунах материальной природы. Там есть описание, качественное описание гуны, и как они проявляются в различных предметах. Например, сон, или счастье, или деятельность. Что там еще есть? Давайте посмотрим. Вспомним. Какие еще вещи есть у нас? Понимание, решимость, место жительства, влияние на разум, ум и чувства, сон и сознание, свойства этих гун. Да, тут 24 предмета. И на самом деле можно больше записать туда, вот по этой схеме, по этой табличке, очень легко ориентироваться, поскольку тут описаны свойства этих гун. Можно поставлять различные предметы, поскольку все в гунах, и пытаться понять, как они проявляют себя в разных гунах, в разных качествах. Это очень важно. Для того, чтобы оценить себя, свое положение. Первая колонка – это сатва-гуна описывается. Вторая колонка – гуна страсти, раджас. И третья – невежество. Дальше речь. И то есть мы можем убедиться вот по этой таблице, что, конечно же, лучше всего из этих трех – это сатва-гуна. То есть таким образом у нас разовьется влечение как бы к этим качествам сатва-гуны. Все очень важно, поскольку все в гунах, все очень важно. И пища человека, и сон, и его поведение, его отношение к другим людям, его качество внутреннее. Все становится очень важно с точки зрения материальных гун. Потому что человек может оскверниться одним единственным чувством, которое не под контролем, говорится в Бхагавад-гите. Да? Одно единственное чувство не под контролем, подобно тому, как ветер в одном направлении дующий, все-таки уносит лодку с верного направления. Поэтому даже если у нас одно чувство находится под влиянием низших гун, оно будет нам сильно мешать. Или какие-то мысли, может быть, неотвязанные в низших гунах, также могут мешать. И также можно получить рекомендации для того, чтобы знать, как подняться в сатва-гуну, как приобрести соответствующие качества развития. И общее правило из этой таблицы мы выделяли. Каково оно? Тамагуна. Когда мы делаем то, в чем нет никакого смысла. Да? Бессмысленная деятельность. Если мы посмотрим третью колонку вот в этой таблице, мы сразу увидим, что это полностью целиком бессмысленная деятельность, где практически нет никакого разнообразия. Если посмотреть третью колонку. Раджа-гуна. Общее правило. Это деятельность, когда мы хотим наслаждаться результатами. Итак, если посмотрим колонку посередине, мы увидим, что так или иначе, хотя там есть какое-то разнообразие, цель одна и та же. Наслаждаться какими-то результатами, плодами. Это окрашивает человека в определенные качества, это желание. Самыми разнообразными свойствами обладает. Тут есть и жадность, тут есть и зависть, тут есть и гнев, это уже тамас. Но из гуны страсти много чего исходит. Практически безграничное разнообразие, можно сказать, из этой гуны. Разнообразие желаний. И сатва-гуна, общее правило таково, что мы действуем ради очищения. И вот это очень важный момент для нас. Значит, нужно выбрать сатва-гуну. И здесь мы говорили, что если научиться применять вот этот принцип, то мы все сможем понять самостоятельно. Вот если этот принцип уяснить, как он работает, мы сможем понять все самостоятельно. Самостоятельно имеется в виду, что мы можем находиться на уровне сатвы всегда, самостоятельно. Если мы сможем понять вот этот принцип, мы сможем удержаться в сатва-гуне. И затем цель такова, что с уровня сатва-гуны мы можем наконец осуществить шаг к нашей желанной цели, трансцендентальный уровень. Вот для этого именно необходима нам сатва-гуна. Потому что только с платформы сатва-гуны можно пойти еще дальше. Нельзя подняться на трансцендентный уровень из гуны невежества или страсти непосредственно. Только с уровня добродетели. Поэтому это очень важно. Итак, с помощью вот этой таблицы мы можем что? Понять свое положение, попытаться. Также можем увидеть, как гуна действует на других людей. И как отличить гуну от трансцендентного уровня. Также. Здесь описаны гуны материальной природы. Теперь мы приступаем к следующей теме. Так мы обсудили два вопроса, что такое гуны и как они действуют. Теперь третий вопрос, как гуны связывают живые существа? Попытаемся, насколько возможно, подробно это обсудить. Тоже есть схема, есть описание. Это та таблица, которую сейчас вы видите на доске. Итак, живое существо, оно принимает рождение в соответствии с своей прошлой деятельностью. Деятельность и качество очень связаны друг с другом. Какого качества деятельность, такая гуна притягивается. И в какой гуне мы находимся, это влияет на нашу деятельность. Так они очень взаимосвязаны. Деятельность и качество. Итак, мы принимаем рождение в соответствии с прошлой деятельностью. Определенный тип тела. То есть тип тела – это уже какое-то качество наше. Это связано с прошлой деятельностью. И то есть живое существо, оно приходит сначала, если с самого начала, в махат, махататву. Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом, да? Что все живые существа, он начинает именно вот в этом брамане, который называется махататва, материальная природа. Махататву. Оно приходит по двум причинам. Вот этот материальный мир, живое существо. По каким причинам? Мы помним, знаем. Да? То есть из двух мест имеется в виду, из двух мест может прийти. Из духовного мира или из предыдущего творения, из-за прошлых действий материальных, попадает снова махат. Попадая в махат-татву, оно обуславливается гунами, поскольку гуны есть в махат-татве также. Махат-татва это как бы всеобщая субстанция материальная. И там есть все, и также есть три гуны. И также живое существо попадает в махат, и когда махат-татва проявляется, когда гуны становятся проявленными, а живое существо обуславливается.
этими гунами, то есть общается с ними. Человек принимает качества гун, соприкасаясь с ними. Это также нетрудно понять. Пример хамелеона известный. Да? Если хамелеона положить на любую поверхность, любого цвета, он примет точно такой цвет. Так что неизвестно, какой у него цвет у самого, у хамелеона. Куда мы его положим, он сразу примет такой цвет. А какого он цвета он сам, неизвестно. Трудно понять, да? Также живое существо в материальной мере, оно принимает качество того окружения, где находится. Кто же он сам, человек, как правило, не знает. Куда он попадет, такие свойства приобретает. Но кто он сам по себе, это трудный вопрос. Веда говорит, сахам брахмасми, я есть душа. Но какого цвета душа, что такое душа, это не ясно в гунах материальной природы. Поскольку мы приобрели окраску таких гун, с которыми мы сейчас соприкасаемся. Это то, что происходит в Махататве. Вот в этом проявлении. То есть, общаясь с людьми, имеющими разный тип веры, мы приобретаем соответствующий тип веры. С кем мы общаемся, какой тип веры есть у людей, мы такой же развиваем в этом общении. Например, в школе, университете мы получаем знания в гунах страсти и невежества. Пропагандировал современное бойное образование. Почему? Потому что вот в гунах страсти и невежества все знания дается. Нет добродетели. И таким образом мы себя отождествляем с этим знанием страсти и невежества. Так мы попадаем в гуну страсти и невежества. Поскольку гуны пронизывают все, то с чем бы мы ни соприкасались, мы попадаем под влияние этого, приобретаем качество. Сначала гуны материальной природы проникают в разум. Вот это важный момент. Сначала гуны, то есть обусловленность как таковая именно начинается с того, когда гуна попадает в разум. Не с того, что мы что-то еще видим, что чувства с чем-то соприкасаются, или ум оценивает, что это, приятное или неприятное, красное это или зеленое, теплое это или холодное. Еще не с этого начинается обусловленность, когда мы просто наблюдаем. Обусловленность начинается материальной природы с разума, со осквернения разума, когда гуны проникают в разум. Итак, с разума начинается обусловленность. Поэтому сначала нужно принять процесс очищения разума. Это бхакти-йога или будхи-йога. Сначала мы занимаемся очищением разума. И с помощью очищенного разума можно выйти из-под влияния гун. Так все очень просто. Если разум оскверняется, именно из-за оскверненного разума мы попадаем под влияние гун, очищая разум, мы можем выйти из-под влияния гун. Так принцип очень прост. С помощью разума это возможно сделать, если он очищен от влияния гун. И Кришна, тут правда у меня нет источника, где он это говорит. Там на кассете была пауза, и в этом месте не было слышно. Кришна объясняет, как живое существо сбивается с толку. Скорее всего, это Шримад Бхагаватам нет. Так, цитата, как Кришна говорит об этом. Сначала человек, лишенный разума, ошибочно отождествляет себя с телом и умом. И когда такое ложное знание утверждается в сердце человека, в ее ум проникает материальная страсть, которая является источником великих страданий. Хотя ум по своей природе находится в благости, ум изначально находится в благости. Смотрите, как интересно. То есть сейчас мы можем видеть, что ум не находится в благости. Почему? Но изначально он был в благости. Так говорится. Он именно исходит из гуны благости, ум. И вот по этому состоянию ума нынешнего можем судить, насколько мы далеко уже ушли от изначального состояния. Это понятно, да? Мы можем уже судить, как бы, насколько мы далеки от своего изначального состояния. Затем ум, оскверненный страстью, становится поглощенный составлением планов материального развития. Итак, планы. И постоянно думая о гунах материальной природы, глупый человек погружается в ненасытные материальные желания. Тот, кто не способен контролировать чувства, попадает под их влияние. Избивается с толку волнами гуны страсти. Такой человек выполняет материальную деятельность, хотя ясно видит, что результатом ее будут одни лишь несчастья. Это то, что вот на этой таблице, на доске сейчас мы видим. Это описание, то, что Кришна говорит. Это переведено в эту таблицу. И мы сейчас посмотрим его более подробно. Так, моя указка. Будем показывать. Вот это... Та самая джива, о которой шла речь. Вот она. Видно всем ее? Такая черненькая. Здесь написано «поступки». То есть два есть варианта, как попасть в Махаттатву. Либо из духовного мира, либо из-за прошлых поступков в прошлом творении. Материальная деятельность, так скажем. Поэтому джива, она вводится в Махаттатву. Она не входит самостоятельно. Поскольку состояние Махаттатвы для нее искусственно, неестественно. Кришна говорит, я ввожу туда живые существа. Говорит, я оплодотворяю материальную природу, как бы. То есть это происходит с помощью энергии Кришны. Само живое существо не хочет входить туда. Неестественное состояние Махаттатвы. И так оно вводится туда из-за прошлых поступков. Либо Кришна его вводит из духовного мира, поскольку он хочет отделиться. И первое, с чего начинается проявленное состояние, это общение. Оно соприкасается, джива соприкасается с какими-то гунами. С какими? В соответствии с тем, какой деятельностью занималась в прошлом. Но на этой схеме это нарисовано как изначальное состояние. Вот эта желтая стрелка означает сатва-гуна. Это общение в самом его чистом виде в начале. В самом его чистом виде, в сатва-гуне. Можем прочитать признаки сатва-гуны, увидеть, какие качества. Это и смирение, это и чистота, это большое, огромное знание духовное. Это мудрость, это религиозность, это аскетизм. Это умение владеть чувствами. Это большая, то есть большой набор хороших качеств. Вот живое существо прежде попадает в такое общение. Довольно неплохое окружение. Следующий момент. Обусловленность. Что имеется в виду? Что это влияет общение на живое существо. Он может думать теперь. Хорошее общение. То есть обуславливаясь, он оценивает. Так действует гуна, да? Как она связывает? Мы наблюдаем, потом оцениваем. Когда мы оцениваем, это означает, что гуна стягивает нас. То есть его стягивает сатва гуна в этом случае. Сатва гуна привязывает тем, что человек гордится, что он мудрый, религиозный, аскетичный, знающий, правдивый. Да? Это называется обусловленность. Он действительно хорош, но он обусловлен. Далее, разум заблуждается. Это интересный момент. Вот деградация начинается. С разумом прочитали, да? Именно с разума. Гуна, когда проникает в разум, наступает проблема. Итак, вот здесь третья категория разума. Что это означает? Что человек в обусловленном состоянии начинает себя оценивать, кто я есть. И в соответствии с тем, что он видит, с чем он соприкасается, он начинает думать, я должен делать так же, как и они. Это заблуждение разума. Хотя изначально он слуга Бога и должен просто служить ему, это санатана дхарма. Он может думать другие вещи. Теперь я тот или этот, я йог или я ученый, и я должен делать вот это. И когда он принимает такое решение, начинают действовать законы материальной природы другие уже. Вот с этого момента начинают действовать законы материальной природы, которые обуславливают его больше. Аханкара. Следующий этап. Он себя уже отождествляет с данным положением полностью. Это все еще сатва-гуна. Он себя уже полностью отождествляет с каким-то материальным положением, с материальным телом, с какой-то деятельностью. Из-за общения, из-за обусловленности, из-за заблуждения разума, он, наконец, думает о себе каким-то образом. Он закрепляется в этом. Аханкара. И вот далее уже ум из-за влияния аханкары становится страстным. Что это означает? Он наблюдает то окружение, в котором он находится, и оценивает все это со своим положением. И ум обуревается страстью. Он хочет как можно лучше занять место в этом окружении. Лучшее положение, наиболее выгодное. Это страсть. Итак, когда он уже себя обуславливает, когда он уже отождествляет, он хочет занять самое выгодное, самое удобное положение в материальном мире. Самое комфортабельное. Ум становится страстный. Он становится обуреваем материальными желаниями буквально. Страстью. И это еще больше заставляет деградировать разум. То есть страстный ум влияет на разум. Вот что интересно. Вот это интересный момент. Ум, охваченный желаниями, влияет на разум. Откуда происходит желание? Например, иногда говорится, что желание исходит есть в чувствах. Это интересный момент. Даже если у нас нет желаний, мы можем видеть такую картину, да? Даже когда у нас вроде нет никаких желаний, они могут возникать. Почему они могут возникать? Из чувств. Потому что чувства притягиваются к объектам чувств, как магниты. Они уже как бы желают в природе соприкасаться. Как только мы видим что-то приятное, мы сразу хотим это, у нас план возникает. Хотя у нас не было такого желания, но увидев это, чувство заставляет нас желать этого. А? Поэтому ум, обуреваемый страстью, он начинает как бы выделять огромное количество желаний. И разум деградирует из этих желаний. Он что начинает? Разум и ум начинают планировать уже удовлетворение чувств. Это все происходит в страсти. Уже строит планы, как удовлетворять чувства. Как нужно работать, какие усилия предпринять, чтобы максимально удовлетворить чувства. Максимально быть счастливым вот в этой сфере удовлетворения чувств. Он планирует. Это все еще происходит в уме, посмотрите, вот до этого уровня. Это еще только происходит в уме. До аханкары – благость, с уровня аханкары ниже уже начинается страсть, но все это еще происходит только в уме, только внутри. Затем следующий этап уже возникает ниже. Смотрите, ум и разум общаются с гунами в виде объектов чувств. Начинается деятельность. То есть мы уже что-то хотим видеть, хотим слышать, хотим пробовать на вкус. Мы начинаем выполнять то, что было у нас в уме, в деятельности. Это уже самая низкая страсть. И продукт вот этого, когда человек уже общается с гунами, он становится настолько обеспокоен желаниями, до такой степени, что теряет управление над чувствами, уже переходит в тамас. Когда мы теряем управление над чувствами, то это уже тамас. Наша жизнь уже не может быть регулируема, мы не можем ее направить туда, куда хотим, куда необходимо это делать. То есть веревка, вот этот узел гуны, затягивается. Здесь он теряет управление над чувствами. Заблуждается страстью еще больше. Что мы только что прочитали? Что, потеряв управление, контроль над чувствами, он сбивается волнами гуны страсти. Та же, как лодка, да? Все. Если нет управления, она по воле волн двигается. Гуны страсти, волны. И вслед за этим, вот когда она уже волнами сбивается, гуны страсти, она не может этому противостоять. Натиску вожделения, натиску зависти, жадности, других вещей, совершает, наконец, грех. Смотрите, оно недавно было на уровне полубога практически. И мы проследили, как оно опустилось уже до совершения греха. Какой-то отвратительной деятельности. Последствия еще более заблуждают. Грех еще больше вводит в заблуждение живое существо. Как мы прочитали в прошлый раз, деятельность, греховная деятельность человека влияет на его сознание. И это остается с ним в форме определенного умонастроения. И эта греховная деятельность толкает его к материальной природе. К определенной деятельности, к определенной привычке человек имеет, определенный круг общения. Например, если человек вор, то эта деятельность толкает его общаться с соответствующим кругом людей. Заниматься соответствующей деятельностью, мыслить определенным образом, вести себя определенным образом. Сама греховная деятельность привлекает человека туда, куда он даже, может быть, и не хочет уже. Притягивает. Так действуют гуны. Еще более заблуждают. И далее начинается новый круг. Снова общение, но уже другое. Уже не будет чистая сатва. Уже будет примесь тамаса. Примесь тамаса и греховной деятельности определенной. Вот с этим багажом, который он приобрел здесь, он снова приходит к какому-то кругу общения. Обычно он меняет уже круг общения. Так человек может опускаться ниже, ниже, ниже. Мы в жизни видим это. И снова идет тем же путем. Снова деградирует на этом уровне, на другом уровне. И снова поднимается до общения какого-то. То есть начинает новый какой-то круг общения. И снова деградирует. Если он поклонялся Кришне здесь, то пройдя этот круг, он начинает опускаться до уровня поклонения полубогов. Затем он проходит этот круг, начинает поклоняться сильным мира сего, демонам, политикам. Проходя этот новый круг, он может опуститься до поклонения привидениям и духам в тамагуне. Так это происходит постоянно. Оно может подниматься из-за общения немного, иногда опускаться, но принцип вот таков, как здесь было описано. Кришна говорит, как здесь нарисовано сейчас. Мы записали, зарисовали эту схему, да? Те, кто записывает. Да? Нет?
Да.
Итак, знание означает очистить разум. То есть разум, именно разум должен различать истину от иллюзии, научиться. Чистый разум может это делать. И Прабхупада, он дает определение разума в нектаре преданности. Всего две вещи. На самом деле, может быть и больше, но вот в принципе они сводятся к двум проявлениям разума. Это способность различать и память человека. Две функции. Способность различать, мы можем записывать это, и память. Это функции разума. Иногда преданные все хорошо запоминают, но не могут различать. Вот главная функция – различать. Память более или менее второстепенна. Необходимо умение различать. Только обладая истинным знанием, можно научиться различать. А истинное знание означает реализованное, осознанное знание. Вот это истинное знание, о котором здесь речь идет, с помощью которого можно различить, это реализованное знание. Когда мы просто запоминаем, это может быть и не реализовано. Это еще не дает нам возможности различать, что правильно, что неправильно. Где сатва, где раджас, где тамас, например. Да? Для нас раджас и тамас неправильно, а сатва правильно. Но реализованное знание дает нам возможность видеть эти вещи. Итак, наш принцип – очистить разум, чтобы увидеть истину. Как это сделать? Нужно быть в благости. Ответ. Нужно быть в благости. В сатвагуне. Благость означает очищение. Страсти и невежество будут по-прежнему осквернять наше сознание, пока мы с ними соприкасаемся. Например, если мы практикуем садхана-бхакти, это считается трансцендентный процесс. Думая, что это трансцендентный процесс, иногда преданный пренебрегает какими-то наставлениями. Для того, чтобы быть в сатвагуне. Он думает, это какие-то материальные вещи. Например, сколько там раз мыться, или там как там спать, или как вести себя, это не так важно. Важно, что я повторяю мантру, важно, что я читаю книги Прабхупады, важно, что я пою киртаны, остальное не так важно. Такая тенденция есть. Это неправильно. Пока мы соприкасаемся с низшими гунами, как говорится, они будут нас осквернять. Даже если мы соблюдаем садхана бхакти. Да, они не приведут к очищению садхана бхакти, пока мы соприкасаемся с низшими гунами. Поэтому нужен чистый разум. Пока человек, Кришна говорит опять, цитата, пока человек не восстановит свое знание о душе, пока он не избавится от ложного отождествления себя с телом и умом, он должен культивировать гуну благости. Это как раз то, что мы должны делать. Повышая гуну благости, человек может понять и следовать религиозным принципам. Вот дальше это будет, это очень интересно, дальше это будет обсуждаться, что значит следовать религиозным принципам гуни благости. Мы дойдем до этого места еще. Итак, трансцендентное знание будет пробуждаться в нем. Как обрести чистый разум? Ответ прост. Нужно ограничить свое общение с низшими гунами и строго общаться с гуной благости. Так мы будем возвышаться, и очистившись, мы сможем правильно выбирать, что будет хорошо для нашего духовного здоровья, а что нет. Итак, видите, здесь подчеркивается платформа сатвагуны, где мы становимся самостоятельными. Итак, все, можно подвести итог к тому, что мы говорили о гунах. Значит, три темы мы уже обсудили. В семи пунктах у меня здесь записано. Первый пункт. Гуны природы – это классификация того, как действует материальная природа. Первый пункт. Это классификация того, как действует материальная природа. Второе. У них есть три основные функции. Связывать, создавать разнообразие, проникать всюду. Третье. Тот, кто находится в знании, способен видеть влияние гун везде и во всем. Четвертое. Если мы применим на практике эту таблицу и разовьем такое видение, то мы не будем введены в заблуждение гунами. Таблица 1 еще, да, вот, которую мы раздали. Я думаю, ко второй таблице это тоже может относиться. Пятое. Мы увидели, как живое существо оскверняет из-за общения с гунами. Это происходит через посредство заблуждения разума. Шестое. Когда мы будем вести себя в благости, то наши поступки будут защищать наш разум. Понятно, да, это цитата? Когда мы будем вести себя в благости, то наши поступки будут защищать наш разум. И тогда мы разовьем способность различать и сможем избегать низших гун. И в конце мы придем на трансцендентный уровень. И седьмое, это должно стать нашей жизнью. Это называется предупредительный способ жизни. Предупредительный способ жизни. И Шивара Махарадж приводит пример. Современную терминологию, как скажем, в департаменте связи с общественностью есть два подхода. Реактивный и проактивный. Реактивный — это в низших гунах, а проактивный — это в сатва-гуне. То есть реактивные. Мы просто реагируем на то, что происходит. Скажем, когда пришла проблема, мы тогда реагируем. Это реактивный способ деятельности. И проактивный – это предупредительный. Мы предупреждаем проблемы. Мы знаем, она может прийти. И она точно уже придет. И мы планируем, как избегать заранее этих вещей. Это проактивный. То есть мы планируем и добиваемся цели определенной. Это проактивный. Итак, если мы обретем это знание, то мы очень четко увидим свою цель. Станем проактивными. Сможем планировать свое продвижение в духовной жизни самостоятельно. Это самое важное, что мы можем получить вот из этого знания. Это самое важное. И теперь четвертая тема, последняя. Мы ее разобьем на две части. Как достичь освобождения при помощи гун материальной природы? Сегодня мы лишь начнем эту тему. Как достичь освобождения при помощи гун материальной природы? В 11 песне, 25 стих. Главы здесь нет. Нет, 25 глава. 11 песня, 25 глава. Шримад Бхагаватам, где-то там Кришна говорит. Все проявление гун можно понять по одному признаку. Так, важный момент. По одному признаку можно понять проявление гун в человеке. То есть по одной концепции. Если мы хотим понять, то есть есть ли где-то гуны, то мы должны искать одной вещи всего лишь. Да, и тогда мы убедимся, трансцендентно это или не трансцендентно. Как отличить это? Цитата из Шримад Бхагаватам. Комбинация всех трех гун присутствует в концепции «я» и «моё». Я и мое. Потому как человек понимает себя и что он считает своим, мы можем увидеть гуну. Кришна говорит, что комбинация гун выражается в умонастроении «я и мое». Если мы видим эту концепцию «я и мое», это гуны. Обычно живое существо понимает тело как я, как самого себя, и все, что принадлежит телу, мое. Обычно такая концепция. Это гуна материальной природы. На самом деле, я человека, я живого существа, не существует отдельно от сверхдуши, от Верховной Личности Бога. Поэтому, когда человек видит свое я отдельным, это гуна. Итак, гуны материальной природы дают освобождение. Вот это может показаться странным, правда? Это же гуна, веревка, дает освобождение. Но это факт. И чтобы это понять, необходимо знание. 14 глава, 19 стих Бхагавад-гиты. стих. Когда человек воистину видит, что нет другого исполнителя какой-либо деятельности, кроме этих гун природы, тот правильно видит. То есть в любой деятельности мы должны узнавать гуны природы. То есть все мы должны видеть как проявление гун. Как можно правильно видеть? И когда это происходит? Из той же главы 11 стих. Проявление гуны добродетели можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием. Видеть можно в знании, а знание – это гуна благости. Так можно увидеть, как работают гуны, и научиться преодолевать их. Все врата тела освящены знанием. Пример. Иногда два человека разговаривают один с другим. То есть они говорят, и один говорит другому: «О, я тебя неправильно понял». Он слушал и говорит: «Я тебя неправильно понял», оказывается. Почему так происходит? В комментариях Шилпрупада объясняет: человек, который может слышать вещи, как они есть на самом деле. То есть иногда люди не понимают то, что они слышат, то, что они видят, то, что они думают даже. Иногда не понимают, что все это означает, как это правильно понимать, что происходит со мной, что происходит с этим миром, что говорят эти люди, почему они так думают. Так много вопросов может быть. И очень часто человек неправильно понимает вещи, которые происходят внутри него, вокруг него. Почему? Недостаток сатвагуны. То есть сатвагуни, Прабхупада говорит, человек может видеть истинные вещи. И также слышать, естественно, также ощущать правильный вкус и все остальное. Это значит, чувства освящены знанием. Человек может видеть, слышать, обонять, осязать, думать правильным образом. Только в сатвагуне. И тут есть несколько примеров, как Шри Махарадж приводит пример «вкус первой сигареты». Он привел этот пример, потому что большинство преданных до этого, они знали эти вещи. Распространенное сейчас курение. Он говорит, что вкус первой сигареты, он кажется чужеродный. Да? То есть сам человек естественным образом не приходит к этому, к этой деятельности. Представьте, если бы кто-то попробовал бы просто случайно спиртное что-то. Это неприятно было бы. Да? Это чужеродно. То есть естественно к этому человек не приходит, естественным образом. Не приходит. Он приходит к этому из-за общения с людьми, которые это делают. Итак, первый вкус чужеродный, но постепенно человек не может жить без сигарет. Почему? Потому что гуна невежества заставила нас деградировать, и нам понравилось это из-за общения с другими людьми. Вся деятельность чувств должна быть правильно направлена шастрами. Шастра – это знание. В 14 главе 6 стих Бхагавад-гита «Тригуна материальной природы» Кришна говорит, что благость очищает, просветляет, она чище всего. Поэтому это та платформа, с которой можно практиковать духовную жизнь. Например, мы предлагаем божествам префернали, это сатвагуна. Огонь, он чист. Благовония также чисты. Запахи могут быть другие, например, какие-то ароматические масла, тоже сатвагуна. Розовое масло, сандаловое масло. То есть все связано. Топленое масло ги, если идет абхишека, это все продукты сатвы используются обязательно. Мед, йогурт, ги, розовая вода ароматная. И все эти вещи, они в сатвагуне, предлагая Господу эти префернали, они становятся трансцендентными. Понимаете, это сатвагуна. Она легко становится трансцендентной, очень легко. Но если мы будем предлагать предметы из низших гун природы, они не станут трансцендентными. Почему? Кришна не принимает их. Это главная причина. Он принимает из сатвагуны все. Кришна сам говорит, что сатвагуна чище других, лучше других. То есть эта форма общения с ним начинается через сатвагуну. Он говорит, это чище, это лучше. Если ты что-то делаешь для меня, делай в этом качестве. Это его гуны. И сатвагуну он дает специально для, это как возможность освобождения, достичь освобождения. То есть мы не должны забывать, что гуны, они контролируются, они исходят из этого высшего источника, который все контролирует. Развивая гуну благости, мы достигаем освобождения через бхакти-йогу. Сначала гуна благости, И затем через бхакти-йогу мы достигаем освобождения. Очень просто. Легкий принцип. Если у нас будет видение, исходящее из благости, мы всегда будем оставаться в том положении, которое благоприятно для духовной жизни. Всегда будем в хорошем положении. И действуя в благости, мы достигнем освобождения, так как мы очистимся. А другие гуны нас осквернят. И так может возникнуть вопрос. Это очень важный вопрос. Может ли человек выбирать, в какой гуне ему находиться? Если мы находимся под влиянием определенной гуны, уже находимся, и она заставляет нас действовать, то вот вопрос, может ли человек выбирать гуны? Кажется, что нет выбора никакого. Уже гуна влияет, уже есть гуна, уже есть качество. И эта гуна заставляет мне действовать в этом направлении. Многие люди считают, что у нас нет свободы выбора, пока мы не освободились. В Индии очень много людей таких, которые так считают. Они, когда говорят, что ты делаешь что-то неправильно или плохое, не делай так. Они говорят, у меня гуна карма такая. Я не могу действовать иначе. У меня нет никакого выбора. Гуна карма у меня такая. У меня такое рождение. Я не браман и так далее. Что вы от меня хотите? Так же, как и люди здесь считают. Я то, я это. Я преступник. Что вы от меня хотите? Я такой человек. Я бандит, я вор. Я такой. Можно обусловиться до такого уровня. Но на практике это не так. Например, каждый родитель учит своих детей. Ребенок – это невежество. Но его можно обучить. Иначе не было бы смысла учить, если просто были бы гуны. Учит своих детей. Зачем учить, если им уже управляют гуны? Но научить можно даже собаку. Например, маленький щенок мочится и испражняется повсюду. Это его природа, гуна. Но его можно научить проситься на улицу при помощи страха. Значит, можно выбирать гуну, в которой мы хотим находиться. Это зависит от общения. Если мы будем общаться с садху и шастрами, мы можем получить знание о том, как изменить свое поведение и так подняться на более высокий уровень. Прабхупада говорит, что даже в материальной природе есть свобода выбора. Он употребляет слово «даже», потому что кажется, что уже нет свободы выбора. Это кажется тем людям, которые пытаются освободиться от материальной природы. Возможно, человек, который не пытается освободиться от материальной природы, ему так и не кажется. Ему как раз кажется, что он полностью свободен, правда? В условленном состоянии. Но если он попытается освободиться, измениться, он увидит, что это очень трудно, практически невозможно для него, он подумает. Тогда он может подумать, что а свободы выбора нет у меня. Это моя природа. Пока я не освобожусь, я не могу выбирать. Действовать как-то иначе. Но Прабхупада говорит, есть даже в материальной природе, есть свобода выбора. Природу человека можно изменить, общаясь с истинным духовным учителем, исследуя правилам шастр. Слепая вера в определенной гуне не может человека привести к совершенству. Нужно все серьезно обдумать, применяя разум, выбрать истинного духовного учителя. Если мы думаем, что мы беспомощны и у нас нет свободы выбора, то это неправильно. Можно сделать одну из двух вещей. Или сознательно выбрать высшую гуну и действовать в соответствии с ней. Это сознательно происходит. Или можем остаться там, где мы есть сейчас. Если мы остаемся там, где мы есть сейчас, то это наш выбор. Это свобода выбора. Понимаете, да, в чем тут принцип? Если мы не хотим менять свое положение, это тоже свобода выбора, это наш выбор. Но в этом случае мы не должны обвинять гуны природы. Это наш выбор. Но если мы выбрали высшую гуну, это также свобода выбора. Значит, зачем мы остаемся в сознании Кришны, если мы не можем измениться? Сейчас мы получаем образование, то есть знание, при помощи которого мы можем измениться. Итак, подняться в высшую гуну возможно. Вопрос в том, хотим ли мы этого. Шрила Прабхупада говорил, что в обязанности гуру входит возвышать своего ученика, давая наставления, которые переведут его в высшую гуну. Так гуру дает наставление ученику. Но ученик сам решает, будет ли он следовать гуру или нет. Свобода выбора. Например, один из признаков гуны благости – это чистота. Прабхупада говорил, что если кто-то получил посвящение брахманы, он должен совершать омовение трижды в день. Этому можно следовать и возвыситься. Можно пренебречь и остаться там, где мы есть сейчас. Если мы решимся измениться, то мы получим результат выше, лучше, чем то, что мы получаем сейчас. Поэтому мы пользуемся свободой выбора, чтобы измениться. И также говорится о внимательном воспевании Хари Кришна, также говорится о ежедневном чтении книг Шилпа.